Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Михея, но вначале давайте ответим на вопрос, который задает нам Нина Ивановна из города Перми. Она пишет: «С большим удовольствием слушаю лекции доктора МакГи. Самой себе я задавала вопрос, почему люди считают, что Библия дана нам самим Богом? Но ответа пока не нашла. Должна вам сказать, когда я впервые стала читать Библию, а именно Ветхий Завет, у меня появились претензии к Богу. И только с помощью проповедников трансмирового радио мой разум стал просветляться, и я начала правильно понимать истину, данную нам Богом через Его Слово». Итак, вопрос: почему мы считаем, что Библия дана нам самим Богом? Во-первых, потому что об этом говорит само Священное Писание. Во втором послании к Тимофею апостол Павел указывает на богодухновенность Писаний, что подразумевает прямое вмешательство Бога в процесс написания Библии. Во-вторых, это абсолютно уникальная книга. Можно привести 7 особенностей, которые выделяют эту книгу из числа всех других. И первый такой признак – это ее происхождение. Обычно человек, задумавший написать книгу, поступает следующим образом. Он собирает материал, набрасывает сюжет, пишет или диктует ее содержание и затем издает ее тем или иным способом. Замечают авторы книги, как возникла Библия. Если книга пишется многими авторами, они должны сначала, собравшись, разработать общий план и договориться о том, как же должно будет выглядеть их совместное произведение. Что касается Библии, в этом вопросе она совершенно уникальна. Ведь эта книга была написана более чем 40 авторами, незнакомыми друг с другом. Подобное сотрудничество было невозможно, ведь временной промежуток, в течение которого была написана Библия, составляет около 1500 лет. Медленно, в течение более 50 поколений, Библия становилась такой, как мы видим ее сегодня. Без установленного плана или проекта, столетие за столетием, к одной библейской книге добавлялась другая, пока все это не стало единым завершенным произведением. Авторы отдельных частей Библии происходили из различных культур и слоев общества. Политик, генерал, царь, министр, пастух, рыбак, врач, таможенник и раввин – вот далеко не полный перечень авторов Библии. Они писали свои произведения в различных местах, при самых разных обстоятельствах. И даже территориально они находились в 3 различных частях света – в Азии, Африке и в Европе. Написанная на 3 различных языках – еврейском, арамейском и греческом, созданная из различных источников, Библия оказалась совершенно единой книгой. Это еще один признак уникальности Библии. Ее авторы затрагивают такие области, как богословие, философия и естествознание. Они говорят о вселенной и человеке, высказывают смелые пророчества, излагают исторические факты и биографические данные. И при этом они не страшатся браться за изложение сложных и глубоких вопросов, по которым никогда не могли бы согласовать свои мнения. Гармония и единство Библии просто поразительны. Еще одна уникальная особенность Библии – это ее актуальность. Написанная на языке, непонятном практически всему населению Европы, эта книга приковывает внимание читателей любых возрастных и социальных групп всех времен и народов. Неудивительно поэтому ее распространенность, которая растет из года в год. По числу изданий, тиражей и переводов на другие языки Библия является совершенно уникальной. Будучи первой написанной книгой, она же была и первой отпечатана в достаточно большом объеме в виде латинской вульгаты на печатном станке Гутенберга. Если мы сравним Библию по количеству изданий с другими книгами, к примеру, с произведениями Гомера или Овидия, Августина или Фомы Аквинского, Гёте или Шекспира, все вместе взятые, они не могут составить конкуренцию Библии. При этом поразительно, как при таком количестве переизданий Библия сохранила точность первоначального текста. В этом еще одна особенность, которая говорит в пользу необычного происхождения этой книги. Примечательно, что Библия возникла не в Александрии или в Афинах, признанных центрах культуры Древнего мира. Она появилась в среде народа, представители которого не отличались особой ученостью. И многие авторы Библии даже сами называют себя людьми некнижными. И тем не менее, Библия оказалась собранием блестящих произведений, литературные достоинства которых невозможно не заметить. И, наконец, совершенно уникальна моральная ценность этой книги. Учение, изложенное в Библии, предлагает нормы морали, прямо противоположные мироощущению обычного человека. «Любите врагов своих». Не воздавайте злом за зло. Прощайте тех, кто вас преследует и злословит. Это никак нельзя назвать общепринятыми правилами. Вывод один. Источник Библии — Бог. Именно этим и объясняются ее уникальные признаки, о которых мы говорили сегодня. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги пророка Михея. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать наши лекции по книге пророка Михея. Прочтем 7 стих 4 главы. «И сделаю хромлющее остатком, и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века». За всю долгую историю Израиля Богу никогда не поклонялись все 100% нации. Верным ему оставался всего лишь некий остаток. Ведь в землю обетованную вошел лишь остаток тех людей, которые вышли из Египта. Поколение, вышедшее из Египта, почти целиком умерло в пустыне. В землю вошли только дети тех людей. Бог сохранил этот остаток. Даже во времена Илии у Бога был свой верный остаток. Илия отнюдь не был оптимистом. Он воскликнул: «Господи, я остался один!» Но Бог сказал ему: «Нет, ты не один. В горах у меня есть 7000 непреклонивших колена перед Ваалом». Поскольку все эти люди прятались от Ахава и Изавели, Илия ничего не знал о них. Должен вам сказать, что и в наши дни верующих гораздо больше, чем кажется. Они подобны тем 7000, хотя мы о них ничего не знаем, но это подлинно верующие люди. Во времена пришествия Христа также был свой верный остаток, и хотя вожди народа отвергли Иисуса и распяли Его, остаток принял Его как Господа. Позднее, в день Пятидесятницы, ко Христу обратилось множество народа, но все же это был лишь остаток. Верующие всегда были остатком народа. В наши дни даже в церквях, которые носят имя Христа, подлинно верные люди — это остаток. Хотя я говорил о том, что в мире больше верующих, чем мы думаем, все же в церкви только остаток людей можно назвать подлинно верующими во Христа. Многие из нас были бы очень удивлены, если бы узнали, как мало членов церкви являются подлинными верующими. Несмотря на то, что люди, которые активно участвуют в служении, их довольно много. В нашем зыбком обществе членами церкви стали очень многие люди. Наши времена породили множество лжесвятых. Их невозможно признать подлинными. Они не являются возрожденными людьми. Мы уже видели, что в послании к евреям ясно говорится, что Господь наказывает тех, кого любит. И каждое чадо, которое Он принимает к себе, Он проводит через огненные испытания. Бог подвергает его проверке. Если у вас есть материал, который вы считаете золотом, вам следует отнести его к ювелиру. Тот опустит его в огонь, и тогда станет ясно, действительно ли это золото, или вы принесли ему какой-то другой металл. Бог также помещает в огненное испытание тех, кого признает своими. Члены церкви скоро пройдут период гонений, и тогда станет ясно, кто действительно является подлинным верующим, а кто нет. Сегодня в церкви Богу верен лишь остаток. В среде израильского народа сегодня также присутствует лишь остаток верующих. Хотя вполне возможно, что он больше, чем мы думаем. В каждой нации есть лишь остаток подлинных верующих, хотя они могут и не быть частью церкви. К сожалению, поведение многих членов церкви закрывает двери перед многими верующими людьми. Но все же у Бога всегда есть верный остаток. Слово «остаток» в Писании имеет огромное значение. Его следует воспринимать всерьез. Теперь мы прочитаем 8 стих 4 главы. «А ты, башня стада, холм чери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к черям Иерусалима». Здесь Бог, вероятно, обращается к самой земле, говоря и о том, что прежнее царство Давида и Соломона будет восстановлено, когда возвратится Мессия. Но пока этого не случилось, царство еще не пришло на землю. Если народ Израиля и возвратился в свою землю, то лишь для того, чтобы пережить в ней период великой скорби. Царство пока ожидает нас в далеком будущем. А теперь поговорим о будущем, которое наступило для современников Михея совсем скоро. Здесь солнце скрывается за тучей. Многие исследователи Библии считают, что стихи 9 и 10 повествуют о вавилонском пленении. Прочтем их. «Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя охватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, черь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона, там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих». Друзья мои, эти слова настолько конкретны и точны, что они едва ли могут относиться к чему-то иному, кроме вавилонского плена, который угрожал Южному царству. Когда Михей обращается к дщери Сиона, он говорит об Иудее, о Южном царстве. Здесь меня особенно заинтересовали слова «тебя схватили муки, как рождающие». Честно говоря, я не могу говорить о родовых муках с полным знанием предмета. Половина человечества просто не знает, что такое мучиться в родах. Об этом знают только женщины. Все, что я знаю, это родовые муки моей жены, при которых я присутствовал, и рассказы других людей. Эти муки ужасны. Их невозможно выносить в течение длительного времени. Поэтому они обязательно вскоре прекращаются. Картина, которую рисует Михей, это захват Иерусалима Навуходоносором. Он нападал на город трижды и в третий раз разрушил храм, оставив после себя лишь руины и пожарище. Страдания народа Иудеи описаны как родовые муки женщины, но этот период должен быть кратким, иначе нация просто погибнет. Подобные тяготы не могут продолжаться вечно, потому что люди просто не смогут их вынести. Ужасы были слишком чудовищными. По этой же самой причине кратким должен быть и период великой скорби. Господь Иисус Христос ясно говорит об этом в Евангелии от Матфея, главе 24, стихе 22. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона». Когда Навуходоносор захватил город, те жители, которые остались в живых, спаслись бегством и пытались жить в полях. Но впоследствии их поймали и увели в вавилонский плен. Я хочу привлечь ваше внимание к тому факту, что в этих двух стихах Михей смотрит далее, чем ассирийское пленение Израиля и более позднее вавилонское пленение Иудеи. Однако он сразу же предсказывает избавление. «Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих». Хотя народ будет пленником в Вавилоне, Бог вызволит его оттуда. Из истории мы знаем, что Бог освободил народ рукой Кира. Об этом говорится в книге пророка Исаии, главе 44, и во второй книге Паралипоменон, главе 36, в стихах 22 и 23. Главная мысль Михея здесь заключается в следующем. Муки и страдания народа Божия окончатся радостью. Теперь мы поговорим о более далеком будущем, о времени великой скорби и, более конкретно, о последней войне, битве Армагеддона. Читаем 11 стих 4 главы. «А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она сквернена, и да наглядится око наше на Сион». Упоминание о многих народах ясно указывает на тот факт, что Михей говорит уже не о Вавилонском нашествии, о чем-то другом. О многих народах, собравшихся для войны против Иерусалима, говорят и многие другие пророки. Например, мы читаем об этом в 3 главе книги пророка Иоиля, в 12 и 14 главах книги пророка Захарии, в 38 и 39 главах книги пророка Иезекииля. Все они повествуют о войне при Армагеддоне, которая произойдет в период великой скорби. Читаем далее стих 12. «Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно». Они не знают о том, что Бог собирается совершить. Они слепо идут против Израиля, не понимая, что Бог привел их туда для свершения своего суда. Обратимся к следующему, 13 стиху. «Встань и молоти, тщерь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их, владыки всей земли». Мы видим, что здесь народы мира подобны снопам на гумне, а Израиль будет обмолачивать их. Сегодня Израиль — это слабая нация, зависимая от других народов, но в тот день Израиль будет надеяться лишь на Господа. В Псалме 74 стихе 7 говорится: «Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение». Далее, в 8 стихе сказано: «Но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит». В тот день помощь придет к Израилю не с севера из России, не с юга из Египта, и не с запада из Европы или Соединенных Штатов, и не с востока из Китая или от арабских государств. Помощь придет от Господа, сотворившего небо и землю. Эти последние три стиха 4 главы книги пророка Михея повествуют о войне, которая завершит период великой скорби, о битве Армагеддона. Теперь перейдем к разбору 5 главы. Здесь пророк продолжает тему, начатую им в главе 4. Он предсказывает славу, которая ожидает народ в будущем по причине обетований, данных Богом в прошлом. В 4 главе мы также видели пророчество о последних днях. Теперь же мы прочитаем пророчество о первом пришествии Христа. Читаем 1 стих. «Теперь ополчись, дочерь полчищ, обложили нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева». В еврейском тексте Писания этот стих завершает 4 главу. Честно говоря, я считаю, что он действительно относится скорее к предыдущей главе, чем к этой, и что он продолжает мысль 9 стиха 4 главы о Вавилонском пленении. Мы помним, что Михей переносит ужасы Вавилонского нашествия на последние дни, то есть на период великой скорби и на Армагеддон. Теперь, в стихе, который мы разбираем, он вновь говорит о Вавилонском плене. «Обложили нас осадою». Я считаю, что эти слова относятся к осаде Иерусалима Вавилонской армией. «Тростью будут бить полоните судью Израилева». Многие убеждены, что судья — это Господь Иисус Христос. Однако в евангельском повествовании мы читаем о том, что его били руками, а не тростью. Кроме того, Христа избивали не во время осады. Его избивала не вражеская армия, а его собственный народ. Я не считаю, что этот стих можно истолковывать как рассказ об истязаниях Христа в его первое пришествие. Для меня очевидно, что судья Израилев — это последний царь Давидов, Сидекия. В 4 книге царств, в главе 25 стихе 7 мы читаем: «И сыновей Сидекии закололи пред глазами его, а самому Сидекии ослепили глаза и сковали его оковами и отвели его в Вавилон». Друзья мои, я уверен, что Михей говорит здесь о том, что претерпел Сидекия. Эти события отмечают конец династии Давида. Однако Сидекия не был его прямым потомком. Мы помним, что против вавилонского царя восстал Иоаким. Сперва он противостоял ему, а затем Навуходоносор, царь Вавилона, взял Иоакима и увел в плен. Тогда на престол взошел Иехония. Позднее он также попал в плен. В 4 книге царств, в главе 24 стихе 15 сказано: «И переселил он Иехонию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон». В плен была уведена вся династия Давида. И именно из этого рода происходили как Иосиф, так и Мария, мать Господа Иисуса Христа. Затем Навуходоносор в Иерусалиме возвел на трон Сидекию, дядю Иехонии. Когда тот также восстал против Навуходоносора, то царь, устав бороться с иерусалимскими царями этой династии, схватил Сидекию, убил у него на глазах всех его сыновей и увел его в вавилонский плен. Из этого ужасающего повествования мы могли бы сделать вывод о том, что династия Давида прекратилась, и что обетование, данное Богом Давиду о том, что один из его потомков будет править вовеки, никогда не исполнится. Но теперь мы подошли к замечательному стиху, который опровергает все эти предположения. Далее мы будем говорить о пророчестве, которое касается первого пришествия Христа на землю. Стих, который мы сейчас прочтем, это словно бы часть рождественской истории, и если мы читаем его не в декабре, то может показаться, что мы выбрали для него неподходящее время. Тем не менее, мы можем почти уверенно сказать, что Иисус родился не 25 декабря. Этот день был выбран для того, чтобы совместить рождение Господа с зимним солнцестоянием. Но гораздо более вероятно, что он родился весной, так как в декабре пастухи не выгоняли бы свой скот на холмы. Овцы были бы укрыты в пещерах, которых в тех краях великое множество. Календарь, похожий на тот, который мы используем сегодня, был учрежден только в 532 году нашей эры. Однако количество дней в году было высчитано неверно. К 1752 году календарь забежал вперед на 11 дней. Поэтому никто не может быть уверен в том, что Иисус Христос родился 25 декабря. Даже если все прочие обстоятельства свидетельствуют в пользу этого предположения. Здесь возникают также сложности с соблюдением субботнего дня. Какой день действительно является субботой? Но на самом деле это не имеет значения. Время нематериально. Имеет значение только место. Христос родился в Вифлееме. И это исторический факт. И далее прочтем второй стих пятой главы. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Несмотря на то, что произошло с Сидекией из династии Давида, чьи наследники попали в плен и возвратились в израильскую землю уже не царственно, а как крестьяне, все же один из потомков Давида воистину грядет. «И ты, Вифлеем Ефрафа», поскольку городов с названием Вифлеем было два, слово «Ефрафа», которое означает «плодородный», добавлено для уточнения. Михей назвал место, в котором должен был родиться Христос, за 700 лет до того, как он там родился. За эти 700 лет произошло столько событий, что никто бы и не подумал о Вифлееме как о месте рождения потомка Давида. Это было практически невероятно. Никто из рода Давида уже не жил в Вифлееме. Все его потомки были рассеяны. Рассеяние увело их за пределы земли. Одна семья, принадлежавшая к роду Давида, жила в Назарете. И все же, тем местом, где надлежало родиться Сыну Божию, как сказал пророк Михей, был Вифлеем. Это пророчество было единственным основанием, опираясь на которое книжники послали в Вифлеем своих мудрецов. Книжники знали о пророчестве Михея и верили, что Мессия родится именно там, хотя они не верили, что это случится именно в их время. Обстоятельства, которые привели к рождению Иисуса в Вифлееме, нам хорошо знакомы, и мы уже перестали осознавать, насколько они были необычными. Рассказ евангелиста Луки передает нам некоторые важные детали. Цезарь Август назначил перепись, и поэтому Мария уехала из Назарета. Если бы ослик, на котором ехала Мария, споткнулся, и она упала бы, то Иисус, возможно, родился бы в другом месте, которое находится на той дороге. Однако, и я говорю это с великой осторожностью, ослик не мог споткнуться, так как за 700 лет до этого Михей написал, что Иисус родится в Вифлееме. Маленький ослик доставил туда Марию точно по расписанию, которое было составлено еще от века. Он был гораздо более точен, чем любой современный самолет. «Из тебя произойдет мне тот». Слова «произойдет мне» означают, что грядущий исполнит волю Отца и свершит его план, которого происхождение от начала, от дней вечных. Его рождение и воплощение были связаны с его человечностью. Придя в Вифлеем, он облекся в человека. Однако он существовал еще до своего рождения. Итак, дорогие друзья, сочетание божественной и человеческой природ в личности Господа Иисуса Христа – одно из самых удивительных и прекрасных учений Библии. Мы возвратимся к этой важной теме на нашей следующей лекции. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого наилучшего.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.